Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Всем добрый день, здравствуйте. Это канал «Ищем выход», это программа «Особое мнение», я Марк Нуждин, и сегодня в «Особом мнении» правозащитник и общественный деятель Игорь Кочетков. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Ну и у нас очень большой список тем сегодня. Конечно, в нем видное место занимает 20-летие Бесланской трагедии. Поговорим о руководителе России Владимире Путине. Поговорим и о том, что происходит вокруг Павла Дурова. Ну, именно вокруг, а не с ним. Но подробности по ходу программы. Но у нас много вообще и других разных интересных тем. И среди них я хотел бы поставить акцент для вас, уважаемые наши зрители и слушатели, на опросе, который сейчас идет в нашем канале. Заходите и голосуйте, пожалуйста, там только вот начали все это дело, буквально полтора десятка голосов, присоединяйтесь к голосованию, мы спрашиваем вас, можно ли, допустимо ли вести переговоры с террористами, это вопрос актуальный не только в связи с Бесланской трагедией, но и в связи с тем, что среди шестерых, если память мне не изменяет, заложников, захваченных Хамас в Израиле еще в октябре, и убитых, обнаруженных на днях в одном из тоннелей, был россиянин. Но об этом по ходу программы, а сейчас просто отметьте свою точку зрения. Считаете ли вы допустимым переговоры с террористами? Ну и мы начнем все-таки немножко издалека. Хотелось бы мне понять, вот, Игорь, что вы думаете по поводу высказывания Владимира Путина в преддверии его визита в Монголию, о котором тоже много говорят, монгольской газете «Анаодар». Он сказал, в России средства массовой информации свободны, это твердо гарантировано Конституцией, мы убеждены в необходимости плюрализма, тра-та-та, власть активно взаимодействует с телеканалами, ну и так далее. Все, единственное требование к ним, к журналистам, соблюдение российского законодательства. Вот понятно нам с вами, что это не так, но как вы считаете, а он может быть искренне убежден, что все дела именно так и обстоят?
Ну, а в чем он не прав? Значит, смотрите, Путин, как всегда, ну, как очень часто, да, проговаривается, и он действительно излагает некое свое понимание свободы слова, свободы средств массовой информации. Он сделал упор на конструктивном диалоге или постоянном взаимодействии государственных органов с телеканалами. Вот по мнению Путина, свобода СМИ – это когда их контролирует государство. В рамках конструктивного диалога, разумеется. Вот. То есть он действительно, наверное, так думает. Да? То есть мы должны помнить, что Владимир Владимирович – человек из советского прошлого, это человек из КГБ, из КПСС, и, в общем-то, для человека с таким бэкграундом, в общем, представление о демократии как о демократическом централизме, да, где есть главный, который всех контролирует, но демократично. Вот, это вполне себе нормально. Это как бы один момент. И другой важный момент, который часто тоже используется, в том числе пропагандой, для того, чтобы рассказать, какая у нас замечательная демократия, главное, чтобы все было в рамках закона. Да? Но сама по себе законность, она не гарантирует соблюдение законности, да? Она не гарантирует права и свободы человека, она не гарантирует свободы. Да? Вопрос, какие это законы. И в данном случае у нас российские законы не только в сфере средств массовой информации, но во многих других сферах они обеспечивают государственный произвол. Потому что, ну вот смотрите, какие, ну, эхо Москвы и эхо Петербурга прекрасно знают, как хорошо в России со свободными СМИ, и как государство с ними конструктивно, значит, взаимодействовало, да, вплоть до полной ликвидации. И Произошло это, напомню, на основании нарушения закона о дискредитации армии, или как он там называется, ну, примерно так. И при этом, смотрите, никто не знает, что это за дискредитация такая. Да, вот, например, казалось бы, ну, дискредитация, наверное, даже если мы будем честно относиться к российскому законодательству, наверное, это критика вооруженных сил. И вот критиковать нельзя, вроде бы все понятно. Но почему-то есть военкоры, которые вполне себе критикуют действия вооруженных сил, критикуют и бывшего, и нынешнего министра обороны, их не закрывают, с ними государство продолжает конструктивно взаимодействовать. И это не случайно. Да? Вот многие говорят о правозащитнике, в том числе говорят о юридической неопределенности российских законов. И предполагается, что, наверное, они такие юридически неопределенные, потому что их писали плохие юристы. Но это не так. Их писали хорошие юристы. И они юридически неопределенные именно для того, чтобы выполнять свою функцию. Функция закона в авторитарном государстве, в России в частности, заключается в том, чтобы обеспечивать свободу действий государства, чтобы обеспечивать государственный произвол. И поэтому, когда формулировки неопределенные, вроде там дискредитация, пропаганда чего-то там, они позволяют правоприменителю действовать так, как он хочет. Да? То есть дискредитации можно объявлять все, что угодно, потому что закон не определен. И поэтому вот эти постоянные ссылки на то, что вот главное, чтобы все было в соответствии с законом, опять-таки смотря какой закон. И именно на примере средств массовой информации очень хорошо видно, как это работает.
Как вы расставили прямо акценты четко, вот если бы законы были такие, как вы сейчас поставили вот эти вот точки над «и», наверное, и жизнь была бы совсем другой в Российской Федерации. Но имеем, что имеем. Еще один момент, связанный с главой государства, это то, что Путин провел урок разговора о важном у учеников Кызылской школы номер 20 имени Героев Отечества, между прочим. И отсюда возникает вопрос, почему не Беслан? 20 лет трагедии, а он вроде как так мимоходом проскочил не в дни юбилея, и 3 числа он будет в Монголии.
Ну, слушайте, в Беслане он был, и, как известно, там встречался с матерями, почему он решил поехать урок проводить в Кызыл, я не знаю, то есть не буду здесь спекулировать, это вы можете у Пескова спросить, он конструктивно взаимодействует со СМИ. Вот, и... Слушайте, вы даже не знаете, что тут комментировать. Когда вы сказали, что он урок провел, я, честно говоря, подумал, бедные дети. И лучше бы кто-нибудь другой с ними урок провел. И что касается Беслана, я вообще был удивлен, что он поехал. Как-то для меня это был неочевидный шаг, что он вдруг там через 20 лет после трагедии поехал в Беслан, решился поговорить с матерями, причем, на мой взгляд, это мое оценочное суждение, да, разговор получился предельно циничным, да, когда президент, глядя в глаза матерям убитых детей, говорит, что вот вы знаете, я поговорю с Бастрыкиным, чтобы он взял это дело, расследование этого дела под личный контроль. А тогда у меня возникает вопрос, а 20 лет последний кто это дело контролировал? И вообще контролировал кто-нибудь? Да? То есть это страшнейший, самый страшный теракт в истории России. И оказывается... Все 20 лет глава Следственного комитета не контролировал расследование этого дела. Это вот там президент сообщает. И при этом мы знаем, что Бастрыкин контролирует у нас все, что угодно. Да? То есть он может взять под контроль, я не знаю, драку с ветераном СВО в каком-нибудь провинциальном городе. Да? То есть он лично берет под контроль это дело. То есть каждый день полон новостей о том, что Бастрыкин что-то там взял под контроль. А дело... Об убийстве детей в Беслане, оказывается, никто не контролировал. Вот. И это, конечно, потрясающий цинизм. Но мы с вами можем догадываться, да, почему это так. Потому что если кто-то начнет контролировать контролировать это дело, может возникнуть вопрос, а кто отдал, на самом деле, кто отдал приказ об убийстве детей? Кто отдал приказ об начале штурма, да, в результате которого большинство заложников и погибло? И другой цинизм, на мой взгляд, тоже, заключается в подарке, который сделал Путин матерям Беслана. Он подарил икону с изображением младенцев, которые там были убиты по приказу царя Ирода. Да? То есть это он намекает, что ли, да? То есть, или это, скажем, такая, что называется, оговорка по Фрейду? Потому что вопросы о том, кто отдал приказ об убийстве детей в Беслане, остаются без ответа.
Да, хотелось бы получить ответ, рано или поздно, я думаю, он будет, но еще интересно было бы получить его при жизни этого человека. И здесь возникает тот самый принципиальный вопрос, который мы поставили на голосование. Я напоминаю, что вот почти там к сотне приближаемся. Можно ли вести переговоры с террористами? Мы спрашиваем у вас, наша аудитория, уважаемые наши зрители и слушатели. Пожалуйста, проголосуйте на канале «Ищем выход». Опрос активен. А мы как раз вот к этой теме и, наверное, сейчас перейдем. Я только напомню, раз уж вспомнил и обращаюсь к вам, о том, что нам можно и нужно помогать, и все подробности того, как вы можете это сделать, в описании программы. Зайдите туда, пожалуйста, посмотрите и сделайте донат, потому что вы, наша уважаемая аудитория, единственный источник нашего финансирования, поддержки, опоры и уверенности в завтрашнем дне, в том, что завтра мы точно так же, как и сейчас, можем давать вам новые и новые мнения. Поэтому для этого делайте донаты, пожалуйста, и большое спасибо всем тем, кто их уже делает. Если не получается деньгами, подписывайтесь и ставьте лайки. Еще один момент, связанный с захватом заложников, у нас прозвучал в связи с печальными новостями из Израиля. Там Цахал обнаружил в туннелях под Газой 6 трупов заложников, и среди них Алекс Лобанов, парень с двойным гражданством, и израильским, и российским. Когда-то Москва обещала, что благодаря особым связям с Хамас россияне будут освобождены. Вот в данном случае этого не произошло, и я хотел бы понять вот вашу точку зрения, а действительно уместны ли переговоры с теми, кто силой оружия захватил и удерживает гражданских людей, в случае с Бесланом даже детей?
Они не только уместны, они необходимы. Потому что если мы считаем, я человек формальный, да, как вы заметили, и как бы если мы считаем, что жизнь человека, права и свободы человека – это высшая ценность, то, значит, при любых кризисных ситуациях нужно думать прежде всего не о государственной безопасности, не о каком-то там престиже государства и силовых структур. Нужно думать о жизни и правах людей. Мирных людей, заложников. Пока вы не освободили заложников, все остальные меры не имеют никакого значения. Да, то есть, как бы, если для освобождения заложников нужно пойти на выполнение требований террористов, нужно идти на выполнение требований террористов. Такова моя радикальная точка зрения. А уже потом разбираться. Уже потом ловить этих террористов, да, и принимать меры к их нейтрализации и так далее. То есть вопрос в приоритетах. И как раз и история с Бесланом, кстати говоря, и история с заложниками в секторе Газа, они, по-моему, учат нас одному и тому же. Да? Силовыми методами при помощи грубой военной силы решить проблему с освобождением заложников чаще всего, очень часто, по крайней мере, не удается. И поэтому считать демонстрацию силы и брецание оружием каким-то универсальным методом решения всех проблем нельзя. То есть, да, с террористами нужно вести переговоры для того, чтобы освободить заложников. Это моя точка зрения.
Но тут возникает аргумент, который очень часто выдвигают сторонники другой точки зрения. Он заключается в том, что если с террористами вести переговоры, это будет провоцировать новых террористов на захват новых заложников.
Значит, ну, посмотрите, значит, вот в России была уже давно принята точка зрения, еще до Беслана, о том, что с террористами нельзя вести переговоры. И не вели переговоры. Погибло много заложников из-за этого. И там в Норд-Осте, в Беслане. Прекратились теракты? Я думаю, что на теракты для террористов провоцируют совсем не переговоры, а совершенно другие вещи. Да, то есть убеждения.
А какие?
Хороший вопрос. Значит, на теракты террористов провоцируют их фанатизм, прежде всего, вы простите за такую банальность. Да? То есть, как бы вот есть много факторов, которые приводят к войнам, например. И к развитию таких террористических организаций, которые осуществляют террористические методы. На теракты террористов провоцируют, я сейчас себе наговорю, наверное, статью, так сказать, за оправдание терроризма, но я не оправдываю терроризм.
Ой, да, аккуратнее.
Да-да-да, я не оправдываю терроризм ни в коем случае, это тяжкое преступление. Тягчайшее. Значит, но на теракты провоцируют террористов, в том числе государственное насилие. Да? То есть насилие порождает насилие. И это закон. И поэтому вот попытки решения там, сложных политических, социально-политических проблем, межэтнических конфликтов с помощью грубой силы, да, приводят к ответному насилию. Это мы видим и в случае израильско-палестинских отношений, это мы видели много раз и в России в случае с Чечней. Да, то есть когда каждая новая волна, скажем, насилия приводит к еще более тяжкому насилию. Чеченские войны привели к формированию в Чечне, ну, по сути, тоталитарного террористического режима. То есть там, как бы, потому что Рамзан Кадыров управляет Чечнёй с помощью террора откровенного, да, государственного террора. Это все результат чеченских войн. И те методы, которые он применяет, которые кадыровцы применяют по отношению к чеченцам, они заимствованы из у российских военных, которые воевали в Чечне. Вот конкретные методы пыток, например, а я это хорошо знаю. И поэтому насилие порождает насилие. И попытка нежелания вести переговоры не только с террористами, а вообще вести переговоры со своими политическими оппонентами приводит, создает благоприятную почву для терроризма, которую я, безусловно, осуждаю.
У нас, в принципе, голосование можно считать состоявшимся, 100 человек проголосовало, но поголосуйте еще. Мне интересно, как вот с учетом услышанного будет меняться то, что будет отражать потом наш опрос. Чуть позже подведем итоги обязательно, а сейчас давайте вот от этого, от вопросов, связанных с непосредственным грубым насилием, перейдем к вопросу, связанному с насилием опосредованным. У нас череда выборов, которые хотелось бы, чтобы вы прокомментировали. Первое, это, наверное, самое ближнее предстоящее нам событие, ближнее географически, это выборы в Петербурге. И здесь внимание наблюдателей привлек избирательный ролик Александра Беглова, где он обращается к горожанам, правда, имя, отчество каждого конкретного человека градоначальник не утруждает себя, конечно, произносить, это делает нейросеть. Ну, а дальше вот все, что положено. Давайте голосуйте. Отсутствует упоминание, что он профинансирован из избирательного фонда. Что вы думаете об этой избирательной кампании? Во-первых, а во-вторых, о личности градоначальника как кандидата номер один, получается, тоже хотелось бы вот уточнить.
Ну, слушайте, даже неудобно отвечать на такие вопросы, потому что, ну, как сказал уже упоминавшийся сегодня неоднократно Дмитрий Песков, выборы у нас – это не демократия, а дорогостоящая бюрократия. И тут опять он сказал правду, понимаете, мы часто недооцениваем искренность пресс-секретаря президента. Тут он сказал чистую правду, это действительно дорогостоящая бюрократия, и главная функция выборов – это такой тест-драйв для местных бюрократов, в том числе и для градоначальников. То есть надо же как-то в условиях, когда нет реальных выборов, совершенно было бы непонятно, а как вообще оценивать эффективность работы бюрократии и в том числе руководителей регионов. А тут есть такая замечательная возможность, ну, если ты эффективный руководитель, покажи, что ты можешь собрать себе 80% голосов петербуржцев. Так, значит, понятно, управляешь городом. Это серьезно, да, это же не только я говорю. Это функция, так скажем, функция выборов в нынешней России. Если еще до, там, ну, условно говоря, до 22 года действительно задачей выборов было продемонстрировать и оппозиции, чтобы мы этими словом не называли, и вообще гражданам России поддержку населением политики, партии и правительства, то теперь этой функции уже нет, потому что все прекрасно понимают, что выборы как бы нарисованы, никто же этого не скрывает, да? Когда вообще ни одного оппозиционного кандидата не допускают до выборов. Функция одна – действительно проверить эффективность, работоспособность назначаемых чиновников. И поэтому вот всерьез рассуждать, понимаете, кто там какой ролик записал, кто там какой плакат нарисовал, но… Слушай, ну поздно пить боржоми.
Вы знаете, между прочим, что вы, вы знаете, что вы даже не имеете права комментировать, оказывается, вести агитацию на выборах.
Кстати, да,
то есть, по сути, положительно, либо отрицательно.
Вы меня, да, вы меня сейчас еще под одну статью, между прочим, подвели Уголовного кодекса.
Вы сейчас говорили не о конкретных кандидатах, а о сущности, об институте выборов вообще. То есть я за этим следил. Но интересно, как вы относитесь к тому запрету, который на вас наложен?
Слушайте, я не признаю закон законодательства об иностранных агентах правовым законодательством. Я с самого начала публично отказался его соблюдать, и поэтому я его не соблюдаю. Вот это мое отношение, да, то есть я считаю, что это не закон, это, так скажем, некий произвольный нормативный акт. Он нарушает, изначально вообще нарушает мои права, и поэтому, кстати, когда, ну, многие мои, как, не знаю, не коллеги, наверное, товарищи по несчастью, так скажем, обжаловали внесение себя в этот реестр иностранных агентов в суде. Я этого делать не стал, я не знаю, может, я ошибся, может, и надо было. Но я это не делал именно по тому соображению, что мне нечего сказать в суду, да, потому что, ну, если я прихожу в суд и обжалую свое внесение меня в этот реестр, я должен доказывать, что на самом деле я недостоин этого реестра, да, то есть закон-то нормальный, но я, ну, государство ошиблось, неправильно меня внесли. Но проблема в том, что я не согласен с своим законом. Но если следовать букве этого закона, то меня правильно внесли. Да? Я занимался тем, что в этом законе называется политической деятельностью. Я получал за это иностранное финансирование. Не вижу в этом ничего плохого. Да? Это не несет никакого общественного вреда. Наоборот, это принесло только пользу обществу. Да? Моя деятельность, я так скромно считаю. Вот. И поэтому мне не с чем было идти в суд. Да, потому что я считаю, что этого закона быть не должно. А, к сожалению, суд не может отменить этот закон. Поэтому поэтому я туда и не пошел. Ну, это вот, извините за то, что отвлекся, но это вот про то, как я отношусь к этому законодательству.
Ну, я бы не сказал, что вы отвлеклись. Я, собственно, об этом вас спросил. Так что вы опять очень формальны, и это прям здорово. Давайте к следующим выборам перейдем. Они проходят за пределами России, но в России активно их комментируют. Это земельные выборы в Германии, и вот посмотрел я, что по этому поводу пишут. Про кремлевский политолог Сергей Марков ликует, указывая на то, что там в предварительных итогах лидирует альтернатива для Германии. Вот это такой вот, давайте уж пользоваться этой терминологией, реванш ультраправых. Он почему встречается в Москве с таким одобрением?
Слушайте, ну, политолог Сергей Марков каждый день находит поводы для ликования, да, поэтому чего уж тут удивляться-то. Вот, это не новость. Что касается, почему Москва с таким одобрением к этому относится, ну, известно, что у альтернативы для Германии есть такая пророссийская позиция, они критикуют федеральное правительство за слишком активную, с их точки зрения, поддержку Украины. Они говорят о том, что нужно как можно скорее заканчивать эту войну и договариваться с Россией, вообще с Россией дружить. И поэтому, ну да, ты скажешь, нужно же искать в Кремлю и пропаганде хоть какие-то подтверждения того, что Россия не изолирована в мире, а что до нее вообще кому-то и сделает, хоть кто-то в мире поддерживает их внешнюю политику. Поэтому, ну, происходит такое натягивание совы на глобус. Что касается непосредственно альтернативы для Германии, то, опять же, тут много стереотипов.
Давайте я тут уточню вопрос, потому что мне хотелось бы... Вот, да, вы как раз вот об этом и говорите. А я просто напомню тем, кто не подписан на ваш канал в Телеграм, что вы достаточно критически отозвались о заголовке, в котором, ну, одного из средств массовой информации, в котором была проведена, ну, или не была проведена, а был сделан намек на сходство альтернативы для Германии и гитлеровцев. Вот, соответственно, отсюда вопрос, а в чем вы видите ключевую разницу между происходившим тогда и происходящим теперь? Ну и опять же, насколько это хорошо и либо плохо с российской колокольни могут оценивать там вот эти вот все кремлевские башни?
Ну, во-первых, спасибо, что вы читаете мой телеграм-канал, мне очень приятно. И... ну, смотрите, опять-таки, я сегодня вообще сплошной формализм. Разница между нынешней там, альтернативой для Германии и других партий европейских, там, лепеновцев, например, во Франции, которые у нас называют, не только у нас, но называют ультраправыми, неправильно их называть ультраправыми, во-первых, да, то есть их будет точнее называть новыми правыми, есть такой термин, да, то есть это действительно такое новое направление, так сказать, правой идеологии, они не похожи на фашистов 30-х годов, вот на тех самых ультраправых 30-х годов, по, так скажем, по двум основным признакам. Во-первых, и партия Гитлера, и партия Муссолини, и аналогичные организации, это были не совсем политические партии в классическом смысле этого слова. Да? Это были, по сути дела, альтернативные государственные структуры. Они имели не только определенную идеологию, но и имели, например, альтернативные милитаристские структуры, там штурмовики у Гитлера, имели свои какие-то альтернативные бюрократические структуры. То есть это были тоталитарные партии, проще говоря. Да, в этом смысле они были похожи, например, на РКПБ, ВКПБ в России, да, где есть не просто какая-то партия с агитаторами и активистами, а есть сформированный аппарат, который в любой момент может, такой параллельный бюрократический аппарат, который в любой момент может заменить существующие государственные структуры, что и было сделано и в Германии, и в Италии, и в России, хотя в России это была не ультраправая партия. Вот. То есть в этом смысле, прежде всего, главное отличие заключается в том, что такие партии, как альтернатива для Германии, это политические партии. Да? Мы можем не соглашаться с их взглядами, и мы не согласны со многими их взглядами. Ну, во-первых, эти взгляды очень все-таки далеки от взглядов Адольфа Гитлера, да? И не надо здесь ставить знак равенства или даже приблизительного равенства, это все-таки другие идеи, здесь можно долго об этом говорить. Вот. И, во-вторых, они не похожи на, совсем не похожи на тоталитарную партию. Это партия... так скажем, которые участвуют в выборах. Да? И я думаю, что вот те идеи, которые в Германии сейчас существуют, и давайте мы ее запретим, да, чтобы она нам тут не мешала. Вот. Это не очень хорошая идея, она только приведет к росту их популярности, мне кажется. И это действительно будет нарушением демократических принципов. И несет большего вреда там, немецкой демократии, чем победа, где бы то ни было, альтернативы для Германии. Ну, вот примерно так, наверное. Да? То есть, ну да, есть, то есть, скажем, партия с неприятными взглядами для кого-то. Она не может повторить, то есть, и не хочет, и, так скажем, повторять путь Адольфа Гитлера, не собирается захватывать власть. Это ведь тоже есть такой, знаете, стереотип распространенный о том, что Гитлер пришел к власти в результате демократических выборов. Это не совсем так. Да, то есть как бы он, в общем, в соответствии с конституционной процедурой получил пост канцлера. Да? А нацисты к власти пришли уже потом, когда, используя в том числе свои канцлерские полномочия, так скажем, Гитлер осуществил, по сути, государственный переворот. Да, то есть и как бы нарушил Веймарскую конституцию. И благодаря вот тому, что в его руках была вот эта самая тоталитарная партия с параллельными милитари структурами и параллельной бюрократией. И у альтернативы для Германии ничего подобного нет. Они ничего такого сделать не могут. Да? А что касается... И кроме того, ну, в демократиях европейских, в том числе в Германии, уже выработан такой антидот от появления подобного пары, рода партий, и от того, чтобы эти партии... такие партии с крайними взглядами, да, так их назовем осторожно, чтобы они пришли к власти, с ними никто не вступает в коалицию. Да? Ну, смотрите, сейчас вот в Тюрингии 32%, если я не ошибаюсь, набрала АФГ, но 32% – это не абсолютное большинство. Да? Мы еще посмотрим, какие там будут коалиции, да, и станет ли эта партия правящей. Может, и станет. Не знаю. Вот. И не вижу в этом, так сказать, большой трагедии. Вот. Но, тем не менее, вполне возможно, что она будет большой оппозицией, потому что все остальные просто объединятся в коалицию и не дадут им формировать правительство.
Интересная картина. Сейчас продолжим после маленькой паузы. Я напомню, что еще есть несколько минут для того, чтобы проголосовать в нашем опросе о допустимости переговоров с террористами на нашем канале, а потом подведем итоги. И как раз есть несколько секунд, чтобы вы поставили лайки и подписались на наш канал.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда, нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Так, ну что же, есть у нас продолжение темы с демократиями, но перед этим я хочу очень-очень от всей души глубоко и сильно поблагодарить Наталью Николаевну и Александра за пожертвования, которые они сделали. Делайте донаты, пожалуйста, будьте как Наталья Николаевна и Александр, мы вам за это очень признательны и благодарны. Ну а мы движемся дальше. Да, кстати, просят Эльвиру Ихареву позвать к нам в канал. Александр просит. Да. Александр, будем звать. Спасибо, что напоминаете. Действительно, очень яркий и интересный политик. Спасибо. Ну, а мы к другим политикам переходим. Вот знаете, на фоне Германии очень хорошо, хорошим контрастом выглядят выборы в Азербайджане. Там президентская партия «Новый Азербайджан» получает 68 из 120 мест по итогам выборов в парламент Азербайджана. Ну и, в общем, такая картина достаточно типичная для постсоветских государств, не для всех, но для многих. У меня отсюда вопрос. Понятно, что это не неожиданность, и как неожиданность это комментировать невозможно. Но возможен ли другой вариант, когда вдруг на выборах парламентских побеждает какая-то непрезидентская партия, и в стране происходят перемены?
В такой стране, как Азербайджан, и в такой стране, как Россия, в такой почти любой стране, постсоветской стране, нет, невозможно. Да, то есть, ну, как бы чудес не бывает. Еще раз, не демократия, а дорогостоящая бюрократия. Да, то есть, там есть, это бюрократическая процедура, которая выполняет, которая выполняет свои функции. И, кстати говоря, это еще выборы в Азербайджане, это же просто торжество демократии на постсоветском пространстве. Там целый один представитель оппозиции попал в парламент. Да? В некоторых других странах, да, не будем называть, пальцем показывать, да, представители оппозиции, они даже в избирательные бюллетени теперь не попадают, не говоря уже о том, чтобы попасть в парламент хотя бы одному. Поэтому, в общем, мои поздравления Азербайджану и азербайджанской оппозиции. Это действительно чудо какое-то. Вот. А если серьезно, то нет, конечно. То есть, скажем, вы понимаете, дело в том, что выборы, демократические выборы, на которых меняется власть, это элемент демократии, а не инструмент перехода к демократии. То есть, если у вас на президентских, ну, не обязательно президентских, а парламентских, каких угодно, в результате выборов может меняться власть, значит, у вас уже есть демократия. Уже как бы все неплохо, да, то есть там можно дальше ее развивать, да? Развивать демократические институты, в том числе опираясь на результаты выборов. Но это не переход от авторитаризма к демократии. Это происходит другими методами.
Значит ли это, что не имеет смысла вообще тогда бороться за какие-то места в парламенте оппозиционным партиям, если они получают места в бюллетене?
Главное не победа, главное участие. Здесь олимпийский принцип, он вполне себе работает. Потому что, понимаете, то есть как минимум, и мы это видели, кстати, на примере даже президентских выборов в России, как минимум выборы – это все-таки при умелом использовании, это какая-то площадка для публичного высказывания, да, для публичного появления оппозиции и там противников существующего режима. И как бы почему ее не использовать? Все надо использовать, да, любые способы для того, чтобы поговорить с гражданами, для того, чтобы заявить свою позицию, надо использовать. Да? Но не надо как бы строить иллюзии, не надо думать, что вы можете на этих выборах прийти к власти. Вот, собственно, и все.
Давайте подведем итоги. Вы сейчас, да, на самом деле лишаете определенных надежд. Давайте попробуем подвести итоги. Где же у нас там? Вот он. Итоги того самого опроса, там за 200 голосов перевалили, в принципе, достаточно репрезентативно, можно считать. И, знаете, вы, по-моему, всех убедили, потому что да, можно, 71%. И просто противоположная точка зрения, нет, нельзя, там есть еще вариант, не знаю. Нет, нельзя, 13%. То есть 70 против 13. Граждане демонстрируют, что...
Да, я оказался в большинстве, это очень редко бывает, прям даже приятно, причем в таком убедительном, прямо путинское большинство, 70%.
Да, и граждане демонстрируют, что снижение градуса вот этой вот риторики в отношении террористов для достижения чисто утилитарной цели освобождения заложников вполне допустимо.
Хорошо.
Противоположную тенденцию демонстрируют российские власти. На диссидента Александра Скобова завели третье дело по статье о терроризме. Об этом сообщила его жена. Александр Скобов террорист?
Слушайте, я к стыду своему не знаю точно, в чем там дело. Но могу все равно сказать, что нет, да, потому что мы с вами сегодня уже говорили о том, какие функции выполняет законодательство вообще в России, да, то есть оно не устанавливает какие-то границы, оно между дозволенным и недозволенным, оно создает условия для государственного произвола. И в этом, ну, кроме того, что это приводит к произволу, что само по себе плохо это нарушает права и свободы граждан, это делает их жизнь небезопасной, но это еще и имеет другое вредное последствие. Да? То есть, когда слово терроризм, например, или экстремизм, да, оно теряет какое-либо реальное содержание. Да? И когда вы террористом можете назвать вообще кого угодно, получается, что если террористы все, то никто не террорист. Да? И тогда у людей вообще и у правоохранительных органов, да, у них исчезает вот эта и мотивация, и главный навык борьбы с реальными террористами. Да? То есть если они вынуждены по статьям о терроризме возбуждать дела против диссидентов, у них нет ни времени, ни, опять же, навыков для борьбы с реальными террористами. И мы видели уже, к сожалению, да, на примере там, того же теракта в Крокусе, да, когда и в других местах, да, и, там, вспомним, что происходило в Дагестане, когда правоохранительные органы каждый день возбуждают какие-то пачки уголовных дел против несогласных и административных дел, а реальных террористов, реальных преступников они как-то не очень хорошо ловят уже. И мы это, к сожалению, видим. Да? В этом еще большая опасность, что действительно, когда правоохранительные органы, полиция и службы безопасности начинают из-за этого законодательства заниматься несвойственными им функциями, да? Ну, такими функциями, которыми вообще никто не должен заниматься, ловить своих политических оппонентов, вот, они теряют способность бороться с реальной преступностью.
И о функциях борьбы с реальной преступностью и борьбы с преступностью виртуальной. Здесь как раз вспоминается дело Павла Дурова. И мне показался интересным вот как раз тот самый разворот не столько на, собственно, преследование Павла Дурова, сколько на его обсуждение русскоязычной аудитории как в России, так и за пределами России. И здесь разные точки зрения высказывались. Ну, преимущественно Павел Дуров – жертва борьбы за свободу, или Павел Дуров – преступник, которого нужно действительно как-то наказывать за вседозволенность. Что вам кажется в этой дискуссии вокруг Дурова наиболее примечательным? Что вот, в чем вы видите нерв?
Мне кажется, что, ну, как бы что-то, преступник Дуров или нет, покажет суд. Да? Я думаю, что вот одно из заблуждений, так скажем, которое мешало обсуждать эту историю, заключается в том, что люди почему-то не видят разницу между судом в России и во Франции. Да? Эта разница существует. И поэтому давайте подождем, что скажет суд. И значит, сам Дуров в безопасности, то есть ему, его жизни и здоровью, в общем, слава богу, ничего не угрожает, да и не могло угрожать. Все его процессуальные права соблюдаются, судя по тому, что адвокаты не жалуются, и мы не видим никаких нарушений. Опять-таки это контрастирует с тем, что происходит с людьми в России, которых задерживают за любые преступления. Поэтому будем надеяться, что французский суд разберется. И поэтому мне тоже, как и вам, гораздо интереснее было наблюдать за реакцией российской аудитории, прежде всего представителей и представительниц российского демократического движения. И здесь, мне кажется, самым важным те заблуждения о демократии, распространенные заблуждения о демократии, характерные для части российского демократического движения, они очень хорошо проявились в этой дискуссии. Я бы назвал, знаете, я бы это назвал таким русским народным либертарианством. Когда свобода ассоциируется с произволом, собственно говоря. Да? Такая даже не свобода, есть такое в русском языке и в русской литературе такое слово, как вольница. Да? Вольница появляется там, где появляется тирания. Вольница – это ее тень. Да? Когда, если вам ничего нельзя, значит, нужно куда-то убежать куда-то туда, где можно вообще все. Да? Помните во времена крепостного права, точнее, а вы-то не помните, но вы наверняка знаете, как и я, что во времена крепостного права бежали на Дон. Да, так появилось казачество. Да, вот с Дона выдачи нет. И вот теперь у нас таким местом бегства вдруг стал Телеграм. Да, и когда люди утверждают, что владельцы платформы не несут ответственности за то, что на этой платформе происходит, это вот ровно то же самое. Да, с Телеграма выдачи нет. Да, не смейте сообщать правоохранительным органам информацию о преступниках, которые с помощью Телеграма совершают преступления. Но к вопросу о казачестве и вольнице, мы помним, чем занимались эти казаки, которые бежали от крепостного права, они занимались грабежами и разбоем. И в этом заключалось их понимание свободы. Да? А потом именно с Дона появляются, из других казачьих сообществ появляются разнообразные самозванцы, которые сами хотели стать царями. Да? Это вот такая вот, знаете, свобода беглого раба. Вот такое представление о том, что вот должны быть какие-то места, где все можно. Да? И о том, что, свобода слова может быть абсолютной, либо это уже не свобода слова, это цитата, да, вот из одной уважаемой российской демократической газеты. Вот, и это как раз свобода беглого раба, потому что, понимаете, абсолютная свобода – это произвол. Это ровно то, что делает российское государство. Вот только государство себе обеспечивает право произвола с помощью юридически неопределенных законов, да, и вседозволенности для, соответственно, правоприменителей. А вот как бы те, кто страдают от этого государства, инакомыслящие, они пытаются найти такой же способ, чтобы нам можно было все, и нам за это ничего не было, ну вот где-нибудь в Телеграме, где-нибудь в виртуальном пространстве. Но так не бывает, понимаете, потому что абсолютно зря мы думаем, что если у нас там будет абсолютная свобода в интернете, мы будем говорить все, что хотим, и так сказать, у нас не будет никаких препятствий для высказывания. Да нет, все будет как раз наоборот. Да, потому что при абсолютной свободе слова говорить будут только те, кто имеет доступ к каналам распространения информации. Да? Абсолютная свобода слова – это когда, например, владелец какой-то социальной сети может вас забанить запросто, просто потому что ваши политические взгляды не соответствуют его политическим взглядам или их политическим взглядам. Да? Абсолютная свобода в интернете – это не когда Павел Дуров или Илон Маск не раскрывает вашу информацию государственным органам. Это когда Павел Дуров и Илон Маск что хотят раскрывают, а что хотят – нет. На самом деле это именно так происходит, да, то есть как бы и уже многочисленные журналистские расследования, да и заявления самих владельцев социальных сетей, они показали, что они раскрывают информацию и спецслужбам, и полиции, и очень часто даже они раскрывают эту информацию без судебного ордера, ну, а просто вот договорились, да, попросили, позвонили, попросили, написали, ну вот вам, да, но почему-то не всем государствам, не во всех случаях, они решают, что раскрывать, а что нет. Вот это абсолютная свобода в интернете. Она не делает вас, не ставит вас в более безопасное положение. Вот в чем дело. Свобода – это ограничение. Да? Вот в демократических странах действительно очень много демократических государств, правовых государств. Очень много ограничений, они на каждом шагу. Да? Но, а вот в России ограничений нет, в России есть произвол, как я уже сегодня сказал. Да? Что такое ограничение? Что такое ограничение прав человека? Это когда есть граница. Вот тут еще можно, а вот тут уже нельзя. И вы заранее об этом знаете, потому что об этом четко написано в законе. Да? И потому что есть независимый суд, который следит за соблюдением этой границы, который не позволит ни вам ее нарушить, ни владельцу социальной сети, ни государству. Вот это, ну, я сейчас рисую некую идеальную картину, да, но она идеальная, но, тем не менее, есть страны, которые находятся ближе к ней, да, вот, а есть, которые гораздо дальше. Вот Франция – это страна, которая находится довольно близко к этой картине, да, то есть, как бы, это То есть в ней там, судя по тем рейтингам, да, независимости суда, которые ряд организаций международных ведут, там все не идеально, но очень хорошо, да, по сравнению со многими другими странами. Поэтому я бы не переживал, во-первых, за Павла Дурова сильно, а во-вторых, я бы призвал, так скажем, сторонников российской демократии не быть либертарианцами, да, потому что либертарианство – это тоже крайне правая идеология, между прочим. Вот, то есть она где-то далеко вправо лежит.
Слушайте, у меня от либертарианцев, возможно, есть довод, который бы хотелось вам подкинуть. Я только нашим зрителям и слушателям напомню, что не так много времени остается у нашей программы, поэтому делайте донаты, пожалуйста. Разумеется, вы можете сделать их и позже, и когда будете смотреть ее в записи, но как-то, когда вы в прямом эфире их делаете, нам немножко приятнее. Хотя денежный эффект, конечно, тот же. Пожалуйста, помогайте нам и делайте возможным нашу работу. Мы стараемся находиться в рамках закона, но в этих рамках действовать исключительно к вашему благу. И здесь, по-моему, мы соблюдаем все то, о чем говорит Игорь, оставаясь при этом вменяемым средством массовой информации, насколько это возможно в нынешних условиях. Большое спасибо всем тем, кто нам помогает. Не обязательно делать это деньгами. Если не получается деньгами, подписывайтесь и ставьте лайк, но деньги ваши для нас тоже очень важны. Не кажется ли вам, вот в чем заключается довод, который я хочу вам предложить, что на самом деле государство, задерживая Дурова и добиваясь от него каких-то выдачи какой-то информации, любой, просто переваливает с больной головы на здоровую. Потому что преступления происходят не в Телеграм. В Телеграме ни одного человека не убивают, ни одного человека не насилуют, ни одного человека не накачивают наркотиками. Все это происходит где-то в конкретной географической точке, за которую отвечает то или иное правительство. У правительства есть полиция, спецслужбы, у полиции есть разнообразные инструменты надзора и контроля, которые оплачиваются за счет денег налогоплательщиков. Телеграм денег не берет с пользователей. Но почему-то полиция не в состоянии справиться с нарушениями на территории своих национальных государств, не в состоянии взять под контроль метр границы или конкретную квартиру, где снимают конкретное порно с конкретным ребенком, а идет к Дурову и говорит: «Дуров, давай-ка ты там у себя выдавай нам информацию, мы без нее не справляемся». А когда Дуров говорит: «Ребят, извините, у вас там свои полномочия, давайте ловите преступников, я не обязывался», его задерживают и говорят: «Нет, давай». Вот. Как вы на эту точку зрения смотрите?
Слушайте, ну, во-первых, у нас с каких-то пор Telegram и другие интернет-платформы обладают правом экстерриториальности. То есть есть вот территория государства, а есть какая-то территория Телеграма. Да, нет никакой территории Телеграма. Да, есть. Так сказать, Telegram, как и любая другая интернет-платформа, действует на территории государств. Да? И, соответственно, на этих территориях государство имеет право привлекать к ответственности, получать информацию для раскрытия преступлений от всех субъектов, в том числе коммерческой деятельности. Это вот не, здесь не надо придумывать, да, так скажем, какую-то историю про виртуальное государство. Виртуальное. Это вот как раз про то самое, да, с Телеграма выдачи нет, с Дона выдачи нет. Есть вот некая территория, на которой можно все. Да? Преступление совершаются в том числе с использованием, например, оружия, да, транспортных средств и так далее. И если, так скажем, обнаруживается преступление, то правоохранительные органы вполне могут спросить владельца транспортного средства, на котором было совершено это преступление, почему он передал, и, так скажем, передал это транспортное средство в руки преступника. Да? Не было ли здесь соучастия? Да? Тут точно такой же вопрос французская полиция задает сегодня Дурову. Ты почему позволяешь, дорогой Дуров, использовать твою платформу для совершения преступления? Нет ли тут соучастия? Может, ты и не знал, конечно. Такое возможно. Да, это еще не доказано. О,
вы знаете, вот здесь как раз возникает тогда вопрос. А если преступление происходит на территории того или иного государства, охраняемой той или иной полицией, жандармерией, то не стоит ли жандармерию тогда объявить виновной в соучастии? Они допустили, нет. Они не предотвратили, нет, так подожди. Же, как и Дуров.
Нет, подождите. Дело в том, что жандармерия раскрывает эти преступления. Для того, чтобы найти преступника, нужно собрать информацию о нем, правда? Да? Для того, чтобы понять...
Как я все понятия запутал,
да? Да, конечно. Вот. Да, и вот это вот происходит, понимаете, такая каша в голове у людей, просто потрясающе. Так вот, смотрите, для того, чтобы найти квартиру, на которой снимается детское порно, нужно выяснить, а кто его снимал, собственно говоря, да? То есть установить личность, попытаться установить личность подозреваемого. Да? И ровно за этим французская полиция обратилась в Телеграм. Да? Там же какая была история, кто не знает. Да? Скажем, была проведена операция французской полиции. Там ее агент побеседовал в Телеграме с неким анонимным товарищем, который распространял детское порно, и в разговоре с ним он заявил, что он изнасиловал маленькую девочку. Да? И это преступление, да, вот есть конкретный подозреваемый, да? Надо установить его личность. Естественно, что полиция обращается к владельцу той интернет-платформы, на которой происходил этот разговор, где вообще этот подозреваемый обитает, да, и распространяет, и занимается своей преступной деятельностью, обращается за информацией об этом человеке. Да, о конкретном человеке. Это то же самое, как, то есть, скажем, если полиция приходит к вам домой и говорит, что вы знаете, или приглашает вас в участок, говорит, вы знаете, вот вы стали свидетелем преступления. Да? Вот вы видели там события преступления. Расскажите нам, что вы видели. Да? Расскажите мне, каких людей вы, то есть, скажем, там заметили. Знаете ли вы...
О, секундочку. А здесь я могу сказать, извините... А 51-я статья Конституции, я имею право не давать свидетельские показания, да, если вы можете их истолковать против меня, и я не буду с вами разговаривать, доказывайте сами.
Да, значит, скажите, пожалуйста, этот подозреваемый в изнасиловании маленькой девочки, он Дурову кто? Родной брат? Это сам Дуров? Это его кто, жена, муж, я не знаю. То есть 51, напомню для тех, кто не знает, опять-таки, что 51-я статья Конституции Российской Федерации, аналоги есть в других конституциях, дает право не свидетельствовать против себя и своих близких родственников. Вы не можете не свидетельствовать против чужого дяди, да, к которому вы не имеете никакого отношения. Вот тут вы не можете не свидетельствовать, вы должны свидетельствовать. Вот. И поэтому это сказка про то, что владельцы социальных платформ не несут ответственности за преступления, которые совершаются с использованием этих платформ, это сказка, да? Потому что есть европейское законодательство, есть французское законодательство, которое прямо обязывает их вообще модерировать контент, да, и не допускать там распространения преступного контента. Говорят, что вот в США там есть какая-то чудесная, то есть, скажем, поправка, какой-то чудесный закон, который позволяет, значит, этим компаниям не отвечать за то, что происходит на их платформах. Для тех, кто в это верит, я рекомендую вообще почитать, наконец, например, правила Фейсбука и Гугла. Вы не сможете их полностью прочитать, они безграничны просто. Да? Но просто пролистайте и посмотрите, что там запрещено. Там запрещено почти все. Да? И поэтому, в том числе потому, что и Facebook, и Google как могут стараются соблюдать и американское законодательство, и законодательство других стран, в которых они работают. Это иногда и даже часто, к сожалению, приводит к эксцессам, когда они вынуждены поддерживать в том числе политическую цензуру. Да? И пытаться, ну, до недавнего времени, по крайней мере, они, например, там в YouTube запрещали, банили ролики, которые нарушают всякие возмутительные российские законы, да, то есть, скажем, но это уже другой вопрос. Да? Это не, из этого не следует, что они вообще не должны соблюдать законы стран, в которых они работают. Да? Нет никакой территории, так скажем, территории Телеграма, территории Гугла, нет никакого экстерриториального интернета. Да? То есть моя радикальная точка зрения вообще заключается в том, что вот та вольница, которая в интернете наблюдалась и наблюдается до сих пор, например, в том числе эта безграничная анонимность, да, это временное явление. Да? То есть оно как бы связано не с вопросами права, а с вопросами технологий. Да? Потому что, ну, смотрите, когда только изобрели автомобили, тоже ведь не было никаких правил дорожного движения. И водительские удостоверения поначалу никому не выдавали. И, в общем, они ездили как хотели. Вот, но пока они не задавили какое-то критическое количество граждан, да, и вот после этого стали вводить правила. Вот с интернетом то же самое. Да? То есть, если, слушайте, ну вот если за руль нельзя анонимно садиться, то почему в интернет можно анонимно? Вот. И это не значит, что нужно все, что государство должно все контролировать. Но регуляция была, то есть регуляция должна быть какая-то. Это никто, по-моему, не отрицает в здравом уме.
Давайте вот здесь на вопросе регуляции поставим точку с запятой. Мы должны закончить наше пребывание в эфире «Большого эха», но продолжим на канале «Ищем выход». Еще пару минут, мне очень хочется продолжить эту тему и довести ее до окончательной точки. Напомню, что правозащитник Игорь Кочетков у нас в эфире. Так. И я надеюсь, что операторы сделали все, что положено сделать в эту секунду. А я хотел бы все-таки действительно до точки довести этот вопрос еще буквально пару минут. Вот для чего. Но смотрите, ведь из ваших слов вытекает две вещи. Во-первых, то, что по мере развития технологий действительно вот эта вот пограничная зона, где возможно все, она вот сейчас она переместилась в виртуальное пространство, там в интернет, но когда будет зарегулирован интернет, она же где-то еще сохранится, потому что все равно человечеству нужна вот какая-то такая отдушина, она всегда была, там Дикий Запад или как у нас Сибирь, куда крепостное право пока не докатилось. Затем она переместилась в интернет. И также преступники точно, когда их изгонят из Телеграм, когда Телеграм, я уверен, что так и будет, объявит о том, что анонимности прежней вседозволенности больше нет, ну что, они найдут себе какой-то другой канал. К чему все это приведет, на ваш взгляд? Или все действительно удастся зарегулировать на 100%?
Нет. Ну, послушайте, как бы давно известно, что окончательно побороть преступность невозможно. Она всегда будет, да, то есть, ну, опять-таки, это большой вопрос, почему, но тем не менее, да. Ну, вы, собственно, правильно все сказали, да, действительно, мы живем в несовершенном мире, да, и абсолютный порядок, слава богу, невозможен, так скажем, те, кто пытался установить абсолютный порядок, где все зарегулировано, да, они очень плохо заканчивали, и плохо и для себя, и для других, мы знаем, кто это, упоминали сегодня уже, вот, и... Значит, поэтому, да, конечно, все так и будет, как вы говорите, то есть, скажем, но это не значит, что не нужно бороться с преступностью. Да, это не значит, что нужно позволять преступникам в Телеграме торговать детским порно, оружием и тяжелыми наркотиками. Да, то есть с преступностью нужно бороться. Да, то есть борьба с преступностью нужна не для того, чтобы побороть ее окончательно и ликвидировать на 100%. Она нужна для того, чтобы, во-первых, держать ее в определенных рамках, да, желательно минимальных. Да, вот, и, во-вторых, для того, чтобы обеспечить безопасность жертв. И реальных жертв, и уже состоявшихся, да, и потенциальных жертв преступлений. Поэтому здесь тоже, да, нужно достаточно реалистично смотреть на эту историю. Не нужно стремиться к абсолютному какому-то регулированию, которое вообще, так сказать, дышать нам не позволит. Но тут нужно говорить не о зарегулированности, а о отрегулированности. Да? Вопрос ведь, опять-таки, мы сегодня много говорили.
Вот. Мне как раз у нас время истекает все-таки, к сожалению, но мне как раз хотелось бы, чтобы вот это у нас прозвучало. И я очень рад, что вы пришли вот к этой точке, да, что все-таки зарегулировать на 100% все перекрыть невозможно, но совершенно понятно, почему мы к этому стремимся. Большое спасибо. Правозащитник и общественный деятель Игорь Кочетков был в нашем эфире. Всего хорошего и до следующего раза. Игорь, спасибо большое.
Спасибо вам. До свидания.